прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну что, очередная получасовка будет посвящена детям, детскому мозгу. Мы будем сравнивать со взрослыми. В студии «Радио Спутник» журналист и редактор «Арти» Ирина Молотова и обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов. Напоминаю, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Можно слушать «Радио Спутник» в Москве на частоте 91,2 FM, а в Санкт-Петербурге на частоте 91,5 FM. Работают по-прежнему телеграм-каналы, приложения «Радио Спутник». Трансляции смотрите, пожалуйста, в социальных сетях. Ну и комментарии оставляйте, вопросы пишите, будем рады. А у нас тема действительно такая важная и очень интересная. То есть долгое время считал, что детский мозг – это копия взрослого. Ну, просто уменьшенная, да, копия взрослого. В общем, ничего особенного такого нет, но некоторое количество лет назад поняли ученые, что это самостоятельная структура, детский мозг, она очень динамично развивается, там особые связи выстраиваются. А потом еще одно было исследование, которое, значит, познакомило публику с тем, что есть гамма-аминомасляная кислота. И вот она как раз, да, Ирина, что-то с ней происходит в детском мозге. А что вот именно?
Ну, получается, что дети имеют больше, скажем так, у детей больше развито благодаря этой кислоте возможность забывать ненужную информацию и впитывать именно нужную. Это вещество, которое содержится в центральной нервной системе, которое наносит удар потом коварный ковид, как это было в моем случае, извините, не могу не поговорить об объективном. Вот, и получается, что именно вот эта кислота позволяет фильтровать ненужную информацию. У нас, насколько я просто даже по себе знаю, столько ненужного всего мусора реально, который сидит в мозге, когда ты пытаешься вспомнить что-то супер нужное, да, там, не знаю, что-нибудь, фамилию или день рождения, или какой-нибудь факт, ты этого не можешь вспомнить совершенно. Но да, у детей это легче, конечно, происходит, то есть они понимают, что вот например, вот это им как бы очень нужно, а вот остальное, то, что они там увидели, услышали, это им не нужно. Но тут, конечно, проблема, мне кажется, в том, что у детей, как бы, как еще понять, что они считают нужной информацией, а что они считают ненужной информацией. Вот моя дочь, например, считает математику не очень нужной информацией.
Да, и тут еще, кстати, вот есть нужная и неинтересная.
А песни из смешариков, это супер нужная информация, и она знает их все наизусть.
Потому что она интересная, да? Потому что она прикольная.
Да.
Но нужна ли она? Ну что, мы сейчас будем на профессиональном уровне эту тему обсуждать. С нами на связи клинический нейропсихолог Ирина Хвинге. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Сергеевна, ну, просветите нас таким простым языком, что же это за гамма-аминомасляная кислота, как она работает в детском мозге во время учебного процесса, да, и, в общем, какие обеспечивают преимущества перед взрослыми, которые более, так сказать, не такие пластичные уже мозги у взрослых людей, как известно.
Да, но действительно гамма-аминомасляная кислота улучшает динамику нервных процессов в головном мозге. И если взрослым требуется дополнительный прием, то у детей достаточно, она вырабатывается в нужном им объеме до 12-13 лет включительно. Но потом это уже сложнее. Единственное, что когда мы говорим о нужности информации, здесь действительно вы правильно тему затронули, какая информация считается нужной для ребенка. И вот здесь у нас включается понятие произвольной деятельности, произвольной и непроизвольной. И от того, как произвольная регуляция деятельности сформирована, зависит то, как ребенок будет запоминать информацию, как он будет ее воспринимать и как он будет учиться. То есть непроизвольная деятельность — то, что ребенку самому понравилось. Спонтанно вот нравится какой-то конструктор, он может очень долго сидеть им заниматься. А вот если она нарушена, то попробуем мы этот конструктор предложить, когда он собирался, например, рисовать. Ой, как не факт, что он долго отсидит с этим конструктором. Потому что делать может долго только то, что сам захотел. То, что делается по инструкции, надолго не хватает. И вот здесь уже повод либо родителям что-то пересматривать в домашних занятиях, либо подключать специалиста, если эта проблема действительно на уже нейронном уровне.
Ирина Сергеевна, вы меня просто привели в состояние легкого оцепенения. Но слушайте, вся программа школьная там или в детском саду, это же все не то, что вот нравится, и ребенок вот хотел тем и тем заниматься. Это все навязано извне. Ну, абсолютно все, да? А вы говорите, что вот он усваивает то, что ему только нравится. Ну вот как с этим-то быть?
Нет, мы сейчас с вами как раз говорим о том, что вся школьная программа, правильно, она построена на произвольности деятельности. То есть никому не интересно, нравится ребенку там учить на биологии про ёжиков. Сегодня тема урока ёжики. А вот если, но при этом, если у него регуляция произвольной деятельности не нарушена, то предмет, может, ему не нравится, но он будет его все равно запоминать. Он будет сидеть и слушать учителя. Если регуляция нарушена, то это как раз тот вариант, когда дети бегают по классу, они знают, сколько раз птичка перепрыгнула с ветки на ветку в окне, сколько что из одноклассников кто написал, но при этом не на доске. То есть мы сейчас говорим о как раз недостатке выработки веществ в организме и недостаточность сформированных нейронов, да, для того, чтобы ребенок вот эту произвольную регуляцию мог применять в учебе. Угу. Потому что вся учеба у нас построена только на ней. И мы не учитываем, нравится ребенку или не нравится. И как раз вот действительно там по принципу обучения, по принципу я запоминаю только ту информацию, которую я считаю нужной, там она не работает. И поэтому, когда мы говорим об обучении, то скорее гамма-аминомасляная кислота, она нельзя сказать, что на 100% наш помощник и преимущество дает перед взрослым. Да? То есть здесь более глубинная, более комплексная проблема. То есть насколько в общем сформирована система и высшие психические функции.
А можно
то есть насколько у нас глубинные структуры сформированы, если мы говорим о функциональном развитии ствола, да, была ли гипоксическая история в родах, да, были ли травмы, опять-таки, у ребенка, те же инсульты у маленьких детей. То есть там уже одной гамма-аминомасляной кислотой мы не обойдемся.
А можно ли как-то ребенка, ну, не то что заставить, но вот как-то помочь ему полюбить то, что ему не нравится? Вот есть ли какие-то там, я не знаю, уловки, трюки, не знаю, как-то еще? Вот, ну, не нравится человеку математика и английский, ну, да. Хоть ты тресни, не хочет, ну, как бы сидит и старается, и уверен, ну, не нравится мне, вот я, вот, ну, не получается все, и хмык. Ну.
Может быть, как с помощью какой-то театрализации, карнавализации, я не знаю, может быть, еще какие-то другие есть психологические трюки, действительно.
Да, как правило, это делается в игре. И я, кстати, не так давно видела очень прекрасные иммерсивные спектакли, на которых дети, которые с тяжелой инвалидностью и действительно там, с большой степенью умственной отсталости, делали вещи, которые они до этого в быту не делали, просто потому что в игровой форме им это представили. То есть, вот, не знаю, не нравится ребенку там математика, но зато ему нравится какой-то герой мультика. Можно ведь вполне там составить, придумать сказку с этим героем мультика. И герою в какой-то момент для того, чтобы куда-то попасть в какую-то комнату, нужно решить математический пример. Вот в этом случае ребенок будет замотивирован не потому, что ему математика понравилась, а потому что есть цель, для чего он это сейчас делает. Да, и в игровой форме сейчас очень много учебных процессов строится, ну, по крайней мере, в развивающих центрах они сейчас стали применять более игровые техники.
Вот про нейроны, да, про нейронные связи хотелось бы узнать. Ну вот опять же пишут ученые на эту тему, да, что у детей дети быстрее эти нейронные связи создают, ну, в мозге они создаются, а вот быстрее это значит лучше, там, глубже, или как дело обстоит, и связи нейронные, если создаются, то они и рваться могут, да, вот просветите нас, опять же, на таком бытовом уровне, так сказать, ненаучном, да, потому что мы хотели бы на таком просто общечеловеческом понять это.
Но, смотрите, да, на бытовом, чтобы понимали, чтобы у нас же есть с вами когнитивная сфера, так называемая, это память, внимание, мышление, да, есть моторная сфера, вся крупная мелкая моторика. Вот для того, чтобы все вот это работало правильно, все отделы мозга друг с другом обмениваются информацией. То есть вот мы ребенку показываем какую-то там фигуру из пальцев, да, просим повторить. Глазки увидели, передали в мозг. Мозг обработал, отдал команду мышцам на выполнение. Вот.
Так, у нас со связью... Да, наверное, может быть, вы там, Ирина Сергеевна, что-то нажали, нет?
Слышно сейчас?
Да, сейчас слышно. Да-да-да, продолжайте, пожалуйста.
Если где-то сигнал идет неправильно, и не все отделы мозга поменялись информацией, то есть у нас функция либо осуществляется искаженно, либо не осуществляется вообще. И вот о недоразвитии нейронных связей мы говорим в случае, если у нас были гипоксии в родах, а во время беременности у мамы были очень частые угрозы выкидыша, были токсикозы сильные, тонус. О повреждении мы говорим чаще всего при травмах и инсультах. Угу. То есть, собственно, в этом случае у нас функция... есть же еще такой момент, когда нейронных связей небольшой дефицит, и мы еще дополнительно перестимулировали какую-то зону. Вот такая ситуация обычно возникает, когда у ребеночка рождается без проблем, но мама вдруг решает, что он в 2 года должен 3 языка знать. И начинает активно стимулировать интеллектуальные все участки мозга, которые отвечают у нас за интеллект, за запоминание языков, да, будет, может быть, даже выучит. Вопрос, за счет чего? У нас мозг же не дает запасом нейронов. И, соответственно, если у нас какая-то сфера забирает себе больше, значит, где-то должен быть дефицит. И чаще всего у таких детей у них внимание страдает в первую очередь. И они становятся гиперактивными, они долго не могут усидеть, они не могут доделать до конца что-то. Вот это вот с этим мы сталкиваемся очень часто.
А вот все-таки о скорости усвоения новой информации, мы об этом уже говорили, да, у детей и взрослых, и глубине. Все-таки, но если уже там пару минут взрослым людям уделить, что случается с мозгом взрослого человека? Почему там пластичность теряется, да? Почему какие-то вещи хуже усваиваются? То есть что происходит такого со взрослыми, что, значит, не в их пользу, говорит, по сравнению с детьми?
Ну, собственно, это естественные процессы, наверное, возрастания.
Это понятно, да.
Не научным языком, да, если говорить не научным языком, а более простым, обывательским. Вот у нас с вами тело до какого-то определенного возраста, оно не требует особого ухода. Потом нам уже требуется спортзал, чтобы поддерживать какое-то состояние, требуются какие-то уходовые косметические средства для того, чтобы поддерживать кожу там красиво. То же самое у нас происходит с мозгом. То есть после 30-35 лет нам уже требуется какое-то вмешательство извне, это в виде или упражнений, или питания, напитков, уж кому что там удобнее, да, исходя из лени человека, для того, чтобы мы наш мозг точно так же поддерживали в работоспособном состоянии. Потому что пластичность мозга у нас заканчивается окончательно, наверное, годам к 21. И после этого вот нейронные связи, которые сформированы к этому возрасту, то есть кто-то из специалистов говорит, что к 13, но вот по опыту, нет, до 21 еще как-то еще более или менее потом. Угу. Да, мы уже можем говорить, мы не говорим, что у взрослых они совсем больше мозг не пластичен. То есть мы говорим о том, что, например, после инсультов мы же восстанавливаем людей. То есть мы можем эти нейронные связи сформировать новые. Но переключение... И вот этот вот переход, когда нам одну сферу надо более простимулировать, да, и дать отдохнуть другой сфере, вот это уже происходит сложнее, чем у детей. У детей быстрее идет этот переброс нейронов с одного участка мозга на другой.
А есть ли какие-то способы, чтобы у нас это происходило, ну, скажем так, замедлить? Я понимаю, что прекратить старение это невозможно, да, но вот какие-нибудь, я не знаю, там тоже лайфхаки, скажем так, есть, чтобы вот поддерживать мозг в тонусе? Ну, как же мы, вот вы сказали, поддерживаем там, занимаемся спортом, правильно, там, мы используем кремы. Вот что бы можно такое простое порекомендовать, чтобы, скажем так, тренировать мозг?
Да, конечно. Из простых, если мы говорим, да, то это любые разнонаправленные движения разноименных рук и ног. Это вы же знаете, да, когда у нас там, например, одна рука там трясет маракас, а другая связывает ключей на пальце.
Здорово.
Круто. Да, то есть премоторным отделом коры можно поработать. Вот если, причем, если мы говорим, вот я вот рукой делаю кручу вот так, это обычная физкультура, потому что у меня работает мышца, при этом мозг не работает вообще. А вот если я полностью фиксирую руку и сустав, движется только один сустав, вот сейчас ни одна мышца не работает, зато в премоторный отдел коры головного мозга пошел сигнал. То есть вот, например, вот такие вещи. И любые разнонаправленные движения, любые упражнения на внимание, вот есть очень, я очень люблю вот цветные слова, тест. Когда, например, слово красный написано черным цветом, прочитать надо именно слово или именно цвет. Вот на этом очень сильно путаются люди. То есть вот такие вещи. Найди 10 отличий интересные. Потом картинки на запоминание.
Это все для взрослых, имеется в виду. Это самым слушателям просто поясняем. Это не детские картинки, а вот берите, так сказать... Кстати, можно брать и детские картинки взрослым, я так понимаю,
да?
Конечно.
Они же красочные.
Сам найти 10 отличий. И то же самое с упражнениями. Да, упражнения, они чуть-чуть отличаются от детских. Скажем, они несколько видоизменены. Потом, когда у нас, например, одна рука там делает кулак-ладонь, да, вторая кулак, ребро, ладони. Делаем мы это одновременно. Видите, вот таким образом получается. То есть вот это у нас тоже мозг тренирует. Ну вот в частности вот то, что я сейчас сказала.
Нет, это будет не так просто. Надо потренироваться сначала.
У меня айдоны получаются.
Да.
У меня настолько уже автоматизировано это движение, что вот случись там какой-то ушиб головы, я себе уже не помогу этим упражнением, потому что слишком автоматизировано. Значит, соответственно, автоматизм нужно сбивать. И у взрослых тоже очень хорошо работает, например, поменять местами действия привычные. То есть сбить автоматизм.
Ирина Сергеевна, а скажите, пожалуйста, мне вот один человек почтенно в возрасте рассказывал, ну, не то чтобы рассказывал, а как комментировал свою жизнь, он очень любит на мотоцикле ездить, да, за 60-му. И это делает часто, и, значит, объясняет он не только тем, что получает удовольствие, да, от движения. Как сказал один мотоциклист, на мотоцикле... Нет, на автомобиле едет твое тело, на мотоцикле летит твоя душа. Очень красивая фраза такая.
Красивая,
но не, да. Но не в этом дело. Вот он объяснил, что это для того, чтобы мозг поддерживать в живом состоянии. Это не только удовольствие, не только физическое состояние, а именно мозг. То есть реакции, так сказать, на всякие ситуации там и прочее. Это действительно так?
Отчасти да, потому что здесь мы сталкиваемся с нарушением регуляции мышечного тонуса, да, то есть если у нас неравномерно мышечный тонус, человек просто не удержится на мотоцикле, соответственно, он вынужден регулировать мышцы. Он концентрация внимания повышенная, больше, чем на автомобиле.
Ну да, то есть это тренировка в любом случае.
Мышечные связи должны очень хорошо быть сформированы, да, баланс. Чувство баланса должно быть. Поэтому отчасти да. Естественно, то есть это нельзя как единственный способ поддержания мозговой деятельности использовать, но да, помогает.
А вот какой вопрос у меня. Вот все-таки, ну, если взять детей там одного возраста, ну, я не знаю, там в классе или там в группе детского сада, ну, просто там компания какая-то, да, ну, очевидно, что они друг от друга отличаются. Вот просто хочется понять... Почему одни дети, условно говоря, холерики, действительно, да, которые, ну, все на лету ловят, находят мгновенные решения, ну, у меня просто старший сын такой, это удивительно, да, и отличается младший от старшего в этом плане, ну, не принципиально, но довольно серьезно, то есть абсолютно доли секунды он принимает какие-то решения, какие-то ответы находит, то есть у него абсолютно, так сказать, с бешеной скоростью работают мозги. Вот одни дети такие, а другие, ну, более заторможенные, да, но не хочется называть тугодумами, потому что обидим, да, кого-нибудь, но не будем так делать. Хотя я уже назвал, ну ладно, простите. Ну вот, от чего это зависит? Это, так сказать, какие-то личностные характеристики. Это же там и про нейтронные связи тоже, я так понимаю, да? Или там генетика какую-то роль играет. Вот как формируется вот этот психотип человека, тот или иной, ребенка?
Ну да, то есть здесь мы говорим о комплексном воздействии, то есть это и помимо темперамента и личностных каких-то особенностей, здесь еще и нейрофизиологию. И вот когда мы же готовность к школе смотрим, мы же смотрим комплексно ее. То есть помимо объема общих знаний, которые ребенок должен обладать, да, идя в первый класс, еще и насколько внимание у него сформировано, вот это произвольное внимание, про которое мы говорим, да, насколько он может в команде там достаточно долго слушать учителя на ту тему, которая ему не нравится. А насколько сформированы двигательные функции, моторные, потому что если ну вот есть такое понимание, понятие динамические практики, да, то есть это динамические двигательные функции. Насколько они сформированы, это же у нас автоматизированное чтение, автоматизированный счет, автоматизированное письмо. Здесь у нас и почерк, и возможность техники чтения, и прочее. Поэтому это комплексно. И если мы говорим о том, что, например, двигательные функции нарушены, а мышление хорошее, ребеночек-то знает, как правильно писать, и ему требуется больше сил, нажатие на карандаш, да, то есть мы видим по почерку, что с сильным нажатием ребенок пишет, сильно выводит буквы, естественно, что происходит? Он быстрее устает, хуже усваивает материал. Поэтому здесь я бы не только бы темперамент смотрела, а здесь надо в комплексе смотреть, что происходит вообще, в принципе, с психофизиологическим статусом ребенка.
А вот интересно, а какие занятия, значит, ну, полезными для детей бывают, чтобы вот как раз те самые нейронные связи, да, формировались получше, чтобы, так сказать, усваивался материал, информация тоже более глубоко и более быстро. То есть там, может быть, музыка, еще что-то, вот, может быть, я не знаю, там, те же самые конструкторы на какой-то регулярной основе, да, вот что родители могут сделать для того, чтобы дети как бы и учились хорошо, и усваивали информацию
быстро.
Чтобы
было легче всем, да, я да, так скажу, верно. Да, и детям, да. Родителям.
И это, да, это будет полезно для самих же детей в будущей жизни.
Да, то здесь самое главное, чтобы мы соблюдали баланс, чтобы мы не заняли ребенка только интеллектуальной какой-то деятельностью или только физической, потому что у нас есть такая крайность у родителей. Кто-то там в спорт отдает на 90% времени свободного, кто-то на шахматы и английский язык. Здесь важно, чтобы ребенок и интеллектуальный, и кружок посещал, ну, либо занятия какие-то дома, да, в зависимости от того, что родители делают. И дальше мы и на крупную моторику игры. То есть это могут быть, знаете, вот я все время родителям говорю, что лучшего нейротренажера, чем резиночка, в свое время я еще не видела, и заменителя ему до сих пор так не нашла. Те же вот уличные игры, которые мы раньше играли, это и резиночка, это классики, это мячом, когда мы об стену ударили, пока он летит, мы или подпрыгнули, или хлопнули в ладоши, или что-то. Да, то есть вот такие динамические движения, вот динамические игры, они обязательно нужны для того, чтобы все остальное, все остальные функции выстраивались как положено. И на мелкую моторику игры нужны, да, когда мы двумя пальцами какие-то мелкие детали куда-то можем там засовывать в какие-то отверстия. А интеллектуальные. И то же самое на те же разнонаправленные движения. А еще лучше на балансире. Сейчас очень много, кстати, этих деревянных умных восьмерок, особенно и наладонные могут быть, и большие, когда ребенок держит деревянную восьмерку и шарик перекатывает. Если он это будет делать на балансире, когда у него он раскоординирован, то это нам усилит эффект. То есть сейчас есть такое, как нейрогимнастика, когда мы не говорим о детях, у которых проблема, да, а просто вот для поддержание вот этих нейронных функций, там это и работа с балансиром, это и те же классики, и резиночка, и мяч, и дыхательное обязательно. Потому что от того, как у нас дышит с вами диафрагма, все зависит от того, насколько мы будем быстро уставать. То есть если мы глубокий вдох нормально сделать не можем, а это иннервируется, как правило, от шеи диафрагмы, то, соответственно, у нас выдох тоже закончился, а фразы нет. Мы на задержанном дыхании продолжаем ее договаривать. Что мы получаем? Естественно, получаем головную боль. Это, кстати, ко взрослым тоже относится. Почему трудно разговаривать, когда болеем? Или бронхиты, или что-то.
Да,
в первую
да.
очередь становится трудно говорить. Вот именно по этой причине. Потому что мы, полноценный вдох у нас исключается, а фраза длинная. Мы не начинаем дышать часто. Соответственно, мы говорим задержанно. У детей происходит то же самое, только они, в принципе, у них голова начинает болеть, и они растормаживаются.
И тут сейчас все задумались о том, когда вы последний раз действительно дышали в полную силу. Вот я так подумала. Да уж не знаю, постоянно. Такое ощущение, что мы
внимание не обращаем просто.
Да. Что-то вдохнул, выдохнул, выдохнул, а потом действительно
фраза. Обратили внимание, что после ковида многие стали жаловаться на частую головную боль.
Да,
и на быстрое истощение.
Да, потому что нарушилась дыхательная функция.
Потому что особенно те, кто переболел, не по одному разу. Вот они как раз сталкиваются с тем, что раздышаться сейчас достаточно сложно до сих пор.
Есть такое, точно.
Прошествие пару лет. Ну что, у нас прям совсем мало времени. У меня, знаете, какой вопрос? Ну, неожиданный. Вот мы начинали с гамма-аминомасляной кислоты. Она каким-то образом влияет на способности к социализации ребенка, да? Потому что кто-то легко вступает в контакт с внешним миром, а кто-то тяжелее из детей.
Нет, на социализацию она как раз не влияет. То есть она больше влияет на динамику нервных процессов. Да, на как раз усваиваемость информации, на пластичность мозга, а коммуникативные функции — это немножечко другое. Просто от одной гамма-аминомасляной кислоты мы тоже... Она может снизить те процессы, которые не дают ребенку полноценно коммуницировать. Например, тоже внимание сконцентрировать. То есть если ребенок подбегает туда, где есть несколько человек детей, они ему предлагают какую-то игру, пока он в это вник, если у него внимание нарушено, естественно, они его ждать не стали, они уже убежали. Потому что это дети. Вот. И таким образом ребенок, он раз подошел, он не понял, второй раз подошел, не понял, на третий раз он уже к ним не подойдет.
Не подойдет,
здесь,
да.
Но да это, вот в этом случае.
Это отдельная история. Ирина Сергеевна, да, спасибо большое. Время эфирное беспощадно кончается. Да, спасибо вам большое. Клинический нейропсихолог Ирина Хвинге в эфире. Радио «Спутник» была. В студии Ирина Молотова и Илья Харламов. Делаем очередную небольшую паузу на несколько минут. Не переключайтесь.